ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 декабря 2020 года, 12 часов дня в Москве, и Василий Ласкин, как всегда, в это время в прямом эфире на Радио Теос с вами. Здравствуйте. И вот в эти, как у нас и принято, всегда вот уже больше 20 лет я на этом радио, мы прерываем обычные циклы наших передач, бесед, для того, чтобы, ну, отчасти, конечно, вписаться, с одной стороны, в атмосферу общего праздника, который связан у нас со светлым праздником Рождества Христова и с Новым годом. Все это как-то у нас в голове вместе, и в голове, и в сердце умещается Рождество и Новый год. И мы обычный цикл прерываем, и в этом году делаем то же самое, для того, чтобы две последние передачи, сегодняшнюю и так, ту, которая будет 29-го, сделать такими рождественскими, предновогодними, но не с точки зрения только формы, конечно. И вот сегодня я хочу поговорить о Рождестве, и поговорить не в обычно таком, знаете, обычно, когда говорят о Рождестве, все-таки очень трудно избежать вот этого такого сентиментальной окраски всех разговоров о Рождестве как празднике. И этого не избежать, и это понятно, потому что восприятие этого события во многом связано с тем, что семья собирается за столом. И это во многом праздник все-таки остается детским. И мы призваны стать детьми ведь самим Христом. И вспомним те же рождественские повести Диккенса, который совершенно волшебную атмосферу создавал в этих историях вокруг Рождества. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить о Рождестве с точки зрения события. Потому и передачу эту назовем мы сегодня «Свет во тьме». Потому что эта фраза является, наверное, определяющей с точки зрения смысла этого события. Вот почему в Евангелии от Иоанна вы не увидите рождественских событий. С самого начала он заявляет: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть суть этого события, прихода Христа в этот мир, он выражает в этой простой фразе. «Свет во тьме светит». И для нас ведь что значит Рождество? Это событие в истории человечества. Это такое событие, в свете которого все, что было до Рождества, и все, что будет после него, обретает совершенно иной смысл. Вот почему абсолютно прав Тилих, известный немецкий богослов протестантский, который выражает это немножко скучным языком, но я все-таки приведу его слова. Бог в его самопроявлениях, где бы они ни совершались, тот же самый, который решающим образом, слушайте, решающим образом и предельно явил себя во Христе. Следовательно, его явление, где бы то ни было, до или после Христа, должны быть совместимы со встречей с ним в центре истории. В этом смысле правы все, кто утверждает, что и наша человеческая история, история каждого человека, это история, в которой есть до и есть после встречи с Иисусом Христом. И понятно, что эта встреча не произойдет одновременно и во всех местах, у всех сразу. Поэтому в Евангелиях, в этой вести о благе, я не очень люблю слово «благая весть», потому что оно иногда, к сожалению, очень поверхностно воспринимается как нечто вроде хорошей новости. Нет, это весть о благе, явленном в Иисусе Христе, каждому человеку. Вот почему это событие и встреча с Ним, с Христом, персонажей того времени для нас важны, чтобы мы могли оценить и причины, и последствия этой встречи, и выбор человека в этой встрече. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы живем в очень сложное, смутное, я бы так назвал его, сумеречное время. И 20-й год в этом отношении был очень странным во всех отношениях. И Дмитрий Косарев в своей статье недавно совсем в журнале «Огонек» в начале декабря этого года статью он назвал «Уже не заговор. Карантин как политическая модель». И вот он в этой статье так интересно выражается. «Многие спрашивают, когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной жизни, если вкратце – никогда. Формируется новая нормальность, радикально отличная от той, которую мы понемногу оставляем позади». И это правда. Это правда, дорогие друзья. Сказано очень резко и точно. Недавно в беседе с одним знакомым я вспомнил, как порядка 20 где-то лет назад я слышал в одной проповеди, употреблялся такой образ, знаете, как вот лягушку, если бросить ее в кипяток, бросить в кастрюлю с кипятком, с кипящей водой, она сразу моментально выпрыгнет. А вот если ее положить в холодную воду и медленно-медленно греть эту воду на огне, она сварится живьем. Человеческое сознание сегодня, на мой взгляд, оно находится в состоянии, когда уже все кипит вокруг. А оно из этой реальности никак не хочет выпрыгивать. И для меня рождественская история, она полна не только, знаете, такой сентиментального умиления, она полна и трагизма, и торжества, и величия всего того, что связано с приходом Христа в мир. И я в этом плане как-то вот именно в этот раз, в это Рождество, совмещаю вот чтение Евангелия, Евангелие от Матфея я сейчас читаю, для себя читаю, и с псалмами восхождения. Эти удивительные совершенно псалмы восхождения. И вот 134-й псалом, который возвещает нам тайну людей, которые стоят во святилище во время ночи и возвещают свет Господень. Ведь мы все, кто хоть однажды пережил эту встречу с Христом, кто открыл ему сердце, все, у кого эта встреча произошла в жизни, все, чья жизнь теперь обрела смысл, и все, что до нее и после, теперь совершенно другой смысл имеет. Мы все призваны быть проводниками этого света. Если хотите, искорками света, если хотите, крупинками соли. Об этом Христос и говорит в Нагорной проповеди, о которой сегодня редко почему-то говорят. И вот почему в 131-м, 132-м псалме, в 133-м, 134-м, в этих псалмах декларируется вот это стояние в свете во время тьмы, и стоящие в святилище во время ночи опираются на причину. Для меня, конечно, это событие, Рождество, если читать его внимательно. Знаете, многие, вот мы видим в рождественских сценах у яслей, где лежит младенец Христос, стоят пастухи и стоят волхвы. На самом деле, если вы почитаете внимательно, и у Луки, и у Матфея, Марк вообще не описывает эту сцену, не говоря уже об Иоанне. Волхвы пришли после Рождества. Они пришли, когда младенец уже родился. И не к пещере с яслями, они пришли в дом. И уже он родился, и волхвам это было понятно, они знали, царь родился, приходит в Иерусалим, говорит, где он? И уже мудрецы по приказу Ирода узнают, что Вифлеем – место рождения. Время Ирод уже упустил. И когда волхвы уходят другим путем, потому что во сне им было откровение, Ирод приказывает убить всех младенцев. От 2 лет и ниже. Это потом будет повторяться в истории. И Рахиль еще будет долго оплакивать своих детей, как она оплакивала их, тех, которых у нее не было. Потом она оплакивает тех, которых не стало. Эта тьма становится все гуще. И уже во Второй мировой войне 1,5 миллиона еврейских детей гибнет в газовых камерах и печах Освенцима. Стоящие во святилище ночью. Я вот о чем хочу сказать, и это очень важно в эти рождественские дни, чтобы нам во время этого желанного отдыха, скажу честно, очень тяжелые вот эти месяцы предновогодние, много суеты, нужной и ненужной, всякой. И необходимой заботы о близких. Нам хочется, чтобы они чувствовали себя любимым, мы ищем подарки, мы что-то придумываем. Это хорошо. Но я хочу, чтобы в это время я, и надеюсь, отчасти и вы, дорогие радиослушатели, чтобы мы в это время желанного отдыха за столом вечерним у елки, которую мы вчера наряждали вместе с моими внуками, чтобы мы осознали бремя духовного видения, которое всегда связано с тяжестью ответственной молитвы. Молитвы, в которой все в конечном счете должно, наверное, сводиться к простым словам. Не моя воля, а Твоя, Господи. Как бы высоко в религиозных чувствах, а в духовных устремлениях мы не поднимались, Вифлеемская звезда всегда выше. Свет, который в нас. Как помните, мы недавно с вами читали слова апостола Павла. Он озарил нас. Осветил изнутри с познанием славы Божией в Иисусе Христе. Этот свет всегда выше нас. Всегда выше. И вот ночью в темноте и в сумерках. А вот это Давид же установил эти стражи, смены священников, которые постоянно пели в храме. Вот эта ночная смена, она самая тяжелая была. И эти псалмы были написаны для исполнения. Ведь вопрос в том, что каких бы высот мы не достигали, нам не устоять на них без благодати Божией. И Евангелие настаивает, что устоять без Христа перед судом Божиим невозможно. Вот почему актуальны сегодня, на мой взгляд, как никогда, слова Иоанна Крестителя о том, что уже лежит секира при дереве. И всякое дерево, которое не приносит плода, будет срублено. И придет тот, об этом Иоанн Креститель очень четко говорит. Я вас крещу в воде, говорит он тем, кто пришел раскаиваться в своих грехах. Но придет тот, который будет крестить вас огнем. И в его руке лопата. Знаете, специальная лопата, которая молоченое зерно просеивает, чтобы шелуха слетела, а зерно осталось. Встреча с Христом. Встреча со светом, потому что Христос говорит, я есть свет. Встреча, которая придает другой смысл всему, что было до и после этой встречи. Эта встреча требует, предполагает определенного сознательного отношения к тому, что происходит ночью, когда мы стоим в святилище, как сказано в 133-м псалме, воздевая свои руки к Богу. А воздетые руки – это не только символ хвалы и торжества. Поднимая руки вверх, человек декларирует свою беззащитность и безоружность. Он разоружается перед этим неприступным светом, как пишет апостол Павел, в котором обитает Господь. Он отдает себя в его власть. В конечном счете, всякая жизнь, существование земное движется к концу. И она может возвыситься до вечной жизни. Потому что именно она является предельной и всегда присутствующей целью. Вот почему именно поэтому то, что происходит во времени и пространстве с нами, как в малейшей частице материи, говорит Тилик, так и в величайшей личности, значимо для вечной жизни. А поскольку вечная жизнь является соучастием в жизни божественной, то все происходящее в этом конечном существовании значимо для Бога. Все. Понимаете? И я думаю, сейчас вот в этой суете, которая будет длиться для нас, для кого-то почти до самого Нового года. Мы вот 30 декабря едем в колонию, будем детям подарки передавать, личной встречи не получится, кругом карантин, ну хоть так. У нас постоянно идут в интернете занятия с этими детьми, и, конечно, оно не меняет личного отношения. Но хочется, правда. Хочется жить так, чтобы то, что ты делаешь, что-то значило для Бога. Для вечности. Потому что свет, который в нас, он этого требует. Он этого требует. А тьма хочет у нас это отнять. А времена, в которые пришел Иисус Христос, легкими трудно было назвать для иудеев. Оккупация Рима, период такого духовного застоя, апатии, при всем том, что формализм и буквоедство были очень развиты. Внешняя показная такая триумфальная религиозность. И все это потом Христос назовет крашенными гробами. колоссальная жажда людей по правде, по любви, по справедливости. И вот свет в нас, свет Иисуса Христа, именно Он помогает понять и все, что было до, и все, что будет после в нашей жизни, после встречи с Иисусом Христом, которую каждый должен пережить лично, если он хочет быть причастным к этой вечной жизни. Мы призваны быть свидетелями. Интересно, вот перечитывая недавно Томаса Карлейля, автора гениальной, на мой взгляд, книги «Французская революция» в трех томах, она вышла в 1840-х годах. Очень значимое было произведение, очень такая верная оценка того, что происходило во Франции в конце 18-го, начале 19 века. Смотрите, какие слова. «Как истинный сын времени, молча воззри с неизреченным, всеобъемлющим интересом на то, что несет время. В нем найдешь ты назидание, поучение, духовную пищу или всего лишь забаву и удовольствие, в зависимости от того, что дано тебе». Знаете, когда личность восходит к вечному, она по-другому начинает смотреть на время. Вот почему, читая Евангелие от Матфея, начиная с этой родословной Христа и заканчивая описанием этого недоразумения, с которого начинается это Рождество, обрученный Иосиф узнает, что его невеста беременна, и решает ее тайно отпустить. Совершенно, понимаете, совершенно потрясающая история. И каждый из участников этой истории по-своему переживает встречу с этим светом. За светом личности Христа. Единственным светом, который озаряет наше темное сердце и помраченную душу. Иоанн это событие выражает, ну, пожалуй, можно отчасти сказать, немного в философских терминах. Слово стало плотью. Логос – слово. Принцип – божественного самопроявления. Вот как понимали это греки. Логос большой буквы. Это вот почему в 137-м псалме вы прочтете во втором стихе, что Бог слово свое ставит выше своего имени. Поэтому тот же Тилих, люблю на него ссылаться, ничего не могу с собой поделать, нравится мне, как он формулирует вот эти мысли, и то, что он вот этих штампованных фраз не употребляет. Мы к ним привыкаем, к сожалению. Так вот, если логос – это проявление, принцип проявления божественного, Бог проявляет себя ярче всего в сфере смысла. И плоть здесь не только материальная субстанция, хотя это тоже важно, это еще и историческое существование. Бог стал частью истории человека. И вот это слово «стало», потрясающий греческий глагол используется, указывает на парадокс. Парадокс соучастия Бога в том, что Его отвергает и Его не принимает. Вот это существование во времени. Существование, отчужденное от Бога, но все-таки неотрезанное от него. Свет во тьме. И этот свет светит, и тьма не может его обнять. И все, что происходит дальше, и Рождество Христа, и Ирод, который ищет смерти младенца, и волхвы, которые убегают, и святое семейство, которое уходит в Египет и потом возвращается оттуда и поселяется в Назарете, бежит из Иудеи, потому что было сказано, что жив сын Ирода. Ведь поймите, это семейка, семейка Иродов, да, пришедшая к власти путем насилия, обмана, зла. Ирод Идумянин, он полукровка, он не иудей, он прекрасно понимает, что законных прав на иудейский трон у него нет. И это будет их продолжать беспокоить все время. И, вы знаете, вот всегда мы видим с самого начала этой истории вот, этот, вот эта опасность, которая над младенцем постоянно висит, этот Дамоклов меч. Если задумаемся, каждый человек рождается в этот мир полной опасностей, угроз. И Христос в этом с нами отождествился, Он стал как один из нас. И, конечно, поселяется Христос где? В Назарете, не в самом лучшем месте. И там, после крещения, Он приходит в окрестности Назарета, в Галилею, и Матфей вспоминает слова пророка Исаии, что там, в этой земле, практически подчиненной языческому влиянию, для живущих во тьме засиял свет. Это потрясающе. И вот читаешь это все, пытаешься это все осмыслить на фоне современных событий, на фоне того, что происходит в мире, в нашей душе, в нашей жизни. И, знаете, вместе с пониманием того, что время темное, в сердце вдруг неожиданно загорается радость, какой-то детский восторг. И я понял, почему церковная традиция столько создала удивительных, уникальных совершенно песен для детей, именно благодаря Рождеству. Я несколько пытался переводить старых текстов, и их много, действительно удивительных, совершенно потрясающих. Песня про Христа, младенца в яслях, песня про ослика, которая везет святое семейство в Вифлеем, туда, где должен родиться Иисус, она потрясающая со своей мелодией, со своими словами. И, кстати говоря, эти песни в свое время пели все известные певцы эстрадные, Элвис Пресли, Бунием. Вот вы посмотрите на их репертуар, очень много песен, связанных с этим событием, с Рождеством. И вот это вот та самая... Ну, давайте так скажем, сентиментальность, эта умилённость, вот эта часть, она как будто подтверждает, да, тьмы много, но свет не погасить. Да, никто у нас не украдет эту радость никогда. Радость рождественского вечера, новогодней ночи, это всегда будет с нами. Но, конечно же, встреча с Христом придает всему, что до этой встречи, и всему, что после нее, совершенно иной смысл. И вот сейчас, для того, чтобы прерваться на небольшую паузу, я предлагаю вашему вниманию одну вот из таких песен, о которых я только что говорил. Это песня про маленького мальчика, который, узнав, что родился царь, хочет прийти к нему, и у него нет ничего, что он мог бы подарить. Волхвы, вы знаете, принесли золото, ладан, смирну, пастухи пришли, а у него нет ничего. И он берет свой барабан. И на этом барабане он играет, и играет громче всех. Громче всех. И вот эту песню сейчас для вас исполнит Вера Лин. Британская певица, которая очень известна была во время войны мировой второй. Она очень много красивых песен спела. Ее называли английской Пиаф. Послушайте, пожалуйста, эту песню про барабанщика. И мы с вами встретимся снова через несколько минут.
Come, they told me, pa-ra-pa-pum-pum, a newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum, to lay before the king, pa-ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. So to honor him, pa-ra-pa-pum-pum, when we come. Little baby, pa-ra-pa-pum-pum, I am a poor boy too, pa-ra-pa-pum-pum. I have no gift to bring, pa-ra-pa-pum-pum. I have no gift to bring, pa-ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. Shall I play for you, pa-ra-pa-pum-pum, on my drum? Mary nodded, pa-ra-pa-pum-pum. The ox and lamb kept time, pa-ra-pa-pum-pum. I played my drum for him, pa-ra-pa-pum-pum. I played my best for him, pa-ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. Then he smiled at me, pa-ra-pa-pum-pum. Me and my drum. Me and my drum.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 декабря 2020 года, 12 часов уже почти 35 минут московского времени, вторник, в Москве. И на Радио Теос с вами Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам мы с вами беседуем, говорим. И вот в эти предрождественские, предновогодние дни мы прервали обычный цикл нашей передачи, а мы закончили прошлый вторник первую часть разговора о благотворительности, да, так и назвали эту серию, от покаяния к благодеянию. Мы ее восстановим сразу после Нового года, 12-го. После праздничных вот этих каникул, 12 января у нас будет эфир очередной. А в этом году последний эфир у нас будет 29 декабря. Тоже такой будет он предновогодний. И вот мы слышали эту потрясающую совершенно песню, старинную песню о мальчике. Потому что когда засиял свет во тьме, говорит эта песня, Когда к этому свету пришли волхвы и принесли свои дары, когда пришли к этому свету пастухи посмотреть на младенца царя, как им сказали ангелы, да? Идите, посмотрите. С ними пришел мальчик. Мальчик, который принес свой барабан, у которого ничего не было. И он встретил этого младенца. В песне там удивительно есть слова о том, что младенец на него посмотрел, улыбнулся ему. И мальчик играл громче всех. Громче всех. Встреча с Иисусом Христом, которая меняет смысл всего, что было до этой встречи, и всего, что будет после нее. Симона Вейль, удивительная женщина, написавшая потрясающую книгу «Разум и благодать» и оставившая после себя дневники, удивительную образом сформулировала вот отношение к этой тайне. Тайне света Христа в человеке. Разум никогда не сможет проникнуть в тайну, но он и только он один сможет дать отчет в том, подходят ли тут слова, которые эту тайну выражают. Для этой цели он должен быть больше, чем для того, чего бы то ни было, остр, зорок, точен и строг. И я думаю, как остры, как точны, как полны слова в Евангелиях, которые описывают это удивительное событие. Событие, в котором Бог пришел в этот мир, став младенцем. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И вот эта искра этого света, которая загорается в каждом человеке при встрече, при личной встрече с Христом. Кто-то из святых отцов сказал, что какой смысл праздновать Рождество, если Христос не родился в твоем сердце? Вся эта мишура, все эти подарки, все теряет смысл. И я больше скажу. Никакая человеческая выдумка, фантазия, мечта, ничто не может сравниться с этой тайной. Ни в величии, ни в глубине, ни в широте, ни в долготе. Потому что эта тайна вечная. Мы живем, дорогие друзья, в действительности, которую я бы назвал многоэтажной, на разных уровнях бытия, в разных измерениях. Мы иногда и психологически неадекватны тому, что происходит с нами в социальной сфере и так далее. Я уже не говорю ни о политике. Это вообще ужас. Но я думаю о том, что когда свет этой правды, этой правдивой тайны, этой таинственной правды озаряет нас изнутри, он начинает проникать во все сферы нашей жизни. И зовет он нас, как звал Иоанн Креститель, к покаянию. Вот почему в православной традиции так важен Рождественский пост. Нас призывают именно к осмыслению своей жизни в свете встречи с Христом. Вот почему так важно для нас не забывать о привкусе горечи, сладости этого праздника. Есть икона, старинная православная икона, она в Третьяковке висит, очень необычная и неканоничная, где Матерь Божия изображена без младенца в черном платье и с опущенными руками. И называется она Рождественской. Потому что, как там у Луки написано? Потому что сердце ей пронзит меч, ее душу. Этого младенца убьют. Он будет распят за грехи всего мира. Вот почему для нас встреча с Христом в каком-то смысле это начало этого пути, начало покаяния, начало обновления. И благая весть для нас, конечно же, это весть о благе, которая предлагается человеку в Иисусе Христе. Вот Дитрих Банхёфер, мученик, который в 1945 году, пастор, священник, был казнен в Германии, в одной из своих рождественских проповедей, еще тут, когда был на свободе, по-моему, в 1942 году, сказал, что жить по-христиански – это значит существовать силой вочеловечивания, быть осужденным и помилованным силой креста и жить новой жизнью силой воскресения. Вера. Вера требует от нас сегодня мужества. Надежда. Она сегодня требует от нас честности. А любовь? Конечно, смирение. Смотрите, говорит апостол Иоанн в своем первом послании, в третьей главе, какую любовь нам дал Отец Небесный наш, чтобы нам называться и быть, слышите, быть Его детьми. Много было написано песен, много было написано сказок. Вот норвежская писательница Сельма Лагерлеф, кстати говоря, первая женщина-лауреат Нобелевской премии по литературе, которую она получила за потрясающее отражение христианских ценностей в детской литературе. Та самая Сельма Лагерлеф, которая написала удивительную сказку про путешествие Нильса на диких гусях. Мы все ее в детстве помним, читали. У него очень много сказок вообще рождественских. И вот у него есть одна, так называется, «Легенды о кресте». У него целая серия этих сказок. И одна называется «Святая ночь». И она вспоминает, как бабушка им, детям маленьким, а ей тогда было 5 лет, рассказывала им всякие истории на Рождество. И она рассказала им историю Рождества совершенно иначе. Это история о том, как человек... рождественский сочельник, когда все ушли в церковь, вышел в темную ночь на улицу, чтобы раздобыть от огня себе домой. Он переходил от хижины к хижине, стучался и кричал: «Моя жена только что родила ребенка, мне нечем ее согреть, ее и младенец». Но была глубокая ночь, и люди спали, и никто не откликнулся на его просьбы. И вот он ушел все дальше, и потом он увидел вдруг костер, и около этого костра сидят пастухи, а у ног пастуха спят злые собаки. И когда он подошел, собаки встали и зарычали, а пастух бросил в него палку, но палка в него не попала. «А почему же, — говорит Сельма Лагерлёв, — когда бабушка рассказывает эту историю, палка у нее не попала?» Но бабушка ему ничего не ответила. И вот пастух позволил ему взять огня, и он взял уголья, пошел к себе домой. Но странно, в этой сказке Он берет угольки голыми руками. Эти угольки его не обжигают. И вот знаете, вот в этом духе, вот эту историю, я очень советую, найдите ее и почитайте, в интернете это все есть. Вот этот огонь, который не дал замерзнуть младенцу в пещере. А это, конечно, мы догадались, был младенец Христос. Он привлек и пастухов. Так же, как привлекла рождественская звезда мудрецов позже в город Вифлеем. Дело, говорит бабушка, рассказывая эту историю, не в свечах и лампадах, не в солнце и луне, а в том, чтобы иметь очи, которые могли бы видеть величие Господа. Вот почему я возвращаюсь, подходя уже к концу этой передачи, кому с чего начал. Стоящие в святилище Господнем ночью. Те, которые кричат к Богу, как в Псалме 131, 8, 9 стихе, они говорят: «Стань на место своего могущества, ты и ковчег твой». Вот стоящий так, те, кого озарил свет Христов познанием славы Божией, они всегда помнят о том, что тайна эта велика, она глубока, она широка и высока. И разум наш откликается, когда она обозначается верными словами. И мальчик может изо всех сил стучать в барабан. Ослик осторожно идти к Вифлеему, неся святое семейство туда, где миру родится Спаситель. И ангелы будут громко петь, и пастухи смиренно взирать на эти ясли. И мудрость человеческая принесет в дом, где живет этот младенец, золото, смирну и ладан, и царское величие, и божественное благоухание, и запах грядущих похорон, потому что этот младенец вырастет и отдаст себя в жертву за грехи мира. Он умрет ради нас с вами. И вот все они, все участники этой истории переживут встречу с Христом, каждый по-своему. И все мы, верующие в Иисуса Христа, каждый по-своему эту встречу переживает. И мы все знаем, что встреча с Иисусом Христом придает совершенно другой смысл всему, что было до нее, и всему, что будет после. Поэтому, прощаясь с вами, я хочу пожелать всем этой встречи, этой встречи с Иисусом Христом, потому что свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И я хочу пожелать вам вот в эти праздники вот этой атмосферы детского восторга и взрослой ответственности, которая всегда присутствует в этой тайне, тайне Рождества Иисуса Христа. На этом я прощаюсь с вами до следующего вторника. С наступающим Рождеством всех, кто празднует его 25 декабря. До свидания.